Глава 10. Освобождение из ссылки. Путь на Украину. Свободен именно тот, чья воля совпадает со святым законом. 12 октября 1973 года я получил справку об освобождении из ссылки. Мы с женой рассчитались и уволились из производства межколхозной строительной организации. Сосед Пендюр, чувствуя за собой вину после всего случившегося, вечером со своей женой пригласил нас в гости. Мы пошли. Моя жена Зина в одно время готовила пищу строительной бригаде чеченцев и поэтому знала о том, что, работая прорабом, Пендюр до приезда в межколхозную строительную организацию где-то ущемил эту бригаду в зарплате. И за это, насколько это верно, они, чеченцы, выбили ему глаз. Пока мы сидели в квартире Пендюров, неизвестно кем были подожжены две скирды сена Кати Матвейчук, работающей в отделе кадров. Ее муж гордился и всегда хвастался тем, что он коммунист, всецело преданный партии, и что он что-то значит в поселке межколхозной строительной организации. Как-то собрались соседи возле нашей квартиры. Матвейчук с Катей, своей женой, подошли выудить что-нибудь, да и донести это властям. И ни с того ни с сего начали диалог. «Катю, выше мне Ленина! Я так люблю Ленина!» Нам и по сей день смешно. Есть же глупые фанатики на свете. Не перевелись они. Этим матвейчуки хотели показать то, что чуть ли не все жители поселка должны бояться их. Кстати, муж Кати немного хромал на одну ногу. Она была чуть короче другой, и он позволял себе заглядывать в чужой двор. Это не понравилось соседу-сибиряку Тюльканову, и они поссорились. Матвейчук, ударяя кулаком в свою грудь, кричал: «Я коммунист! Я покажу тебе, где раки зимуют!» Тюльканов не выдержал и выстрелил с ружья поверх его головы. Матвейчук упал в ров и закричал: «Спасите! Убивают!» Вспоминая этот случай, мне на память приходит один из афоризмов некого Муни: «Кто никогда не наживал врагов, тот никогда не делал ничего». Трудно судить, может, это и было причиной поджога двух стогов сена и отравления свиней. Как бы там ни было, но на нас падала вина, если бы не тот факт, что нас в этот вечер пригласили к себе Пендюры. Они были свидетелями, что мы с женой находились в их квартире, не выходя на улицу, в то время, когда пожар полыхал малиновым заревом. Господь сказал: «Я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь». Аллилуйя! Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. И еще: касающийся вас касается зеницы ока Божьего. Утром почти все жители этого маленького поселка собрались провожать нас. Кто пьяный, кто чуть выпивший, обнимая и целуя, подняли такой плач, что мы не могли успокоить людей. И решили спеть одну любимую нами песню. «Бушует житейское море, греховною страстью кипит, вокруг вопли, слезы и горе, душа изнывает, болит. Мы боремся, силы теряем, но верим, поможет нам Бог. Мы тихую пристань узнаем, та пристань — небесный чертог». И вот подошел автобус, следующий до Ачинска. Нам помогли погрузить вещи, и мы, попрощавшись со всеми провожающими, а также с нашими друзьями по общей вере, с женой и с детьми Олежиком и Эдиком сели в автобус, направляясь в далекий путь на Украину. В Ачинске нас встретили наши друзья и некоторые жены, плачущие о мужьях своих, недавно арестованных и посаженных в тюрьму. Собравшись в одном из домов верующих инициативников, мы склонились в молитве к Богу благословенным единением Духа Божия, славя Господа за неизреченный дар спасения в Иисусе Христе. На другой день мы всей семьей из Ачинска поездом отправились в город Прокопьевск. Там нас встретили давние друзья-христиане, высланные с Украины, супруги Яцко и Маринка. Они любезно приняли нас в свой дом, и мы с ними вместе сразу же по приезду посетили собрание друзей-баптистов. Там же братья предложили мне служить Словом Божьим. Все собрание слушало проповедь со слезами радости. Многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божье. Оказанная ими любовь к нам была такой искренней, такой очевидной, что такую же явную любовь с трудом можно найти сейчас в общинах, именуемых себя пятидесятниками. Также мы посетили собрание в городе Кемерово. И из Прокопьевска поездом мы отправились через Москву в город Луганск. Через долгие-долгие годы разлуки мы снова посетили наших милых друзей, имея общение в собраниях городов Алчевска, Перевальца, Артемовска, с горячими молитвами благому Творцу за дарованную возможность снова видеться на земле живых. Это была радость неизреченная, в Святом Духе, наисчастливейших людей на земле. Пробыв там довольно много дней, мы посетили разрушенную коммунистами могилку нашей дочурки Нелли. Попрощавшись с друзьями со станции Алчевская, поездом отправились в город Броды, затем к родителям моей жены в Баратин. Нас милостиво встретили родители и родственники Зины, но трем семьям было очень тесно в маленьком доме. Я пытался прописаться хотя бы в одном из районных центров трех областей – Львовской, Ровенской или Волынской. И всякий раз, когда я заходил в исполкомы, коммунисты отказывали в прописке нашей семье. Во всех их учреждениях был один ответ – «Уезжайте в Сибирь». И сказала мне жена моя: «Поедем в Ровно. Я родилась в этой области и постараюсь убедить власти прописать нас. Я буду говорить сама с первым секретарем обкома партии». Но когда мы вошли в здание обкома, то нас и близко не подпустили к первому секретарю. Приняла нас какая-то десятая заместитель первого секретаря областного комитета партии, русская женщина. Моя жена шепнула мне: «Ты молчи, ни о чем не говори, а то ты расстроишься, и опять нас сошлют в Сибирь. Я сама буду говорить о нашей прописке». Эта женщина предложила нам сесть на мягкие стулья, и жена моя начала изливать свою просьбу. «Мы, верующие, возвратились из ссылки. Я родилась в Дубновском районе. Здесь моя родина. Но нас местные власти не прописывают. Мы имеем двоих детей, и им уже давно пора в школу. Их надо кормить и одевать. Мы хотим работать и жить, как все люди, граждане СССР. К тому же здесь живут наши родители и родственники». «Откуда вы к нам приехали?» – спросила заместитель. «Мы вернулись из ссылки, из Красноярского края», – спокойно ответила Зина. Я подумал про себя: вот как спокойно надо разговаривать с высокими властями коммунистического владычествующего режима, так как моя жена. «Вы к нам сюда приехали из Красноярского края? Ну и поезжайте туда, откуда вы приехали», — строго сказала этот десятая заместитель. я взглянул на мою жену. Где и делась кротость ее? Вид лица изменился, спокойный разговор перешел с «вы» на «ты». «Зачем ты сюда приехала? Сама поезжай в свою Россию. Я украинка, здесь родилась и никуда я не поеду. Понаехали из Московщины сюда». Мы вышли из этого бюрократического учреждения, как говорят люди, не солоно хлебавши. Я, улыбаясь, спросил: «Ну как, Зиночка, ты лучше умеешь говорить, чем я?» «Слава Богу, что нас еще не задержали и не посадили в тюрьму милиционеры, охраняющие кабинеты коммунистические». И это горе наше превратилось в веселый смех, заставив меня вспомнить рассказ заключенных, как на базаре встретились два кума, и один из них рассказал свою беду другому, мол, воры-карманники вытащили из внутреннего кармана пиджака деньги. И этот другой сказал тому первому: «Кум, ты ховай, як я ховаю». Он всунул руку во внутренний карман, а там денег нет. «Ты ховай, як я ховаю». Сунул руку в боковой карман, и там нет денег. «Кум, ты ховай, як я ховаю». Руку всунул в задний карман, нет денег. «Кум, ты ховай, як я ховаю». Оказалось, что воры-карманники обокрали и этого кума, высоко думающего о себе. Каждому человеку свойственно думать, что он бы сделал или поступил бы лучше другого, то ли в делах житейских, или в духовных. Такая кажущаяся действительность присуща неискушенным в словах и делах. По приезде в Баратин я редко был в доме, и теща моя изредка ворчала: «Все люди живут как люди, только ты один скитаешься. Посмотри, регистрированные наши верующие, все неплохо пристроились, живут, и никто их не трогает». «Мама, и безбожники, гонители мои, неплохо пристроились, и никто их не трогает. Они – это не я, и я – не они. Здесь никогда не будет, как там, и там не будет, как здесь. Моя дорога – дорога правды. Многими скорбями нам надлежит войти в царство возлюбленного Сына Божия, Иисуса Христа. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Об этом говорится во втором послании к Тимофею, во второй главе с 10 по 13 стих. «Тесть мой был человек терпеливый, ко всем приветливый, никогда ничем не упрекнувший ни людей, ни меня». Наступила дождливая поздняя осень, и мы с семьей подались в Галицию, в тот же не раз упоминаемый Лишнев. В половине дома жила невестка с моим братом, в другой половине дома поселились мы с моим отцом. Местные власти и здесь нас прописать не хотели. И заявил я местным властям: «Раз нет прописки, нет работы, значит, Господь зовет меня проповедовать Евангелие Царствия Божия. Отныне вы будете искать меня». И с братом Сашей мы уехали в Луганск, а оттуда в Армению. Ночью самолетом мы прилетели в Ереван. Наутро в дом собрались христиане, а к вечеру были приглашены многие неверующие. Мы с братом Сашей проповедовали Слово Божье. Я говорил о Ноевом ковчеге, затем вспомнил предание об апостоле Андрея, который, возвращаясь из Киева, проповедовал на Арарате и был там убит. Дух Святой охватил все собрание. Через возложение рук Господь начал крестить Духом Святым. Все собрание молилось иными языками, многие пророчествовали, как Дух давал им провещевать. Два работника горисполкома, присутствовавшие на собрании, попросили помолиться о них. И Бог их крестил Духом Святым. Под аккомпанемент национального струнного инструмента, на котором играла одна девочка, все собрание пело на армянском языке «Что ты медлишь на грешном пути?». Многие каялись, приняв Иисуса Христа в свое сердце, радуясь спасению Господню. Это был торжествующий собор церкви во время сильного гонения на христиан, и это было возможным, потому что для Слова Божия нет уз. Из Еревана, спустившись с горы Арарат, автобусом мы прибыли в Тбилиси. Вечером собралось несколько человек. Мой дух томился в этой тяжелой атмосфере безразличия, царившем в собрании. О чем бы мы ни говорили, все это им уже давно известно. Это было собрание охладевших христиан, ни в чем не имеющих нужды. На второй день мы с Сашей решили уехать, но один молодой брат пообещал собрать к вечеру полный дом народа и уговорил нас остаться. Действительно, вечером дом был полон. Началось пение, и собрание оживилось. Одна женщина со слезами на глазах обратилась к нам. «Братья, я вижу, что с вами Бог. Помогите, помолитесь за мою дочку. Она тяжело больна», — просила она. Эта сестра верила. «Ты веришь?» — спросили ее. «О, да, да, да». Сила Духа Святого коснулась девочки, и она исцелилась. Некоторых Господь крестил Духом Святым, и началось служение Духа наисчастливейших людей на земле. Аллилуйя! На следующий день, не зная почему, мы попали в город Сухуми. Мы не планировали туда ехать, но пути Господни непостижимы. Духом мы были понуждаемы улететь в город Луганск, зная, что вечером там будет богослужение. Мы пошли к кассе Аэрофлота, но билетов не было. Был летний сезон, и с билетами было очень трудно. Мы попытались взять билеты до Ростова, это почти половина пути до Луганска, но и на Ростов билетов не было. По нашей просьбе кассир записала наши фамилии на случай, если окажутся свободными два места. «Мои пути не ваши», — говорит Господь. Через некоторое время по селектору, назвав наши фамилии, объявили, чтобы мы подошли к кассе. Мы оплатили стоимость билетов, и здесь же кассир оторвала посадочные талоны. Мы прошли в кабину досмотра, и нас быстро провели к самолету. Двигатели самолета уже работали. Все пассажиры сидели с уже пристегнутыми ремнями. Наши места были в хвосте самолета. Перед тем, как занять свои места, мы с поднятыми руками к Богу совершили молитву. Как обычно, мы это делали во всех транспортах. Стюардесса, увидев такую картину, подбежала к нам. «Что вы, что вы? В наше-то время молитесь? Вы не доверяете нашему экипажу?» «Нет, мы не доверяем вашему экипажу. Мы нашу жизнь верили Господу Богу. Да наш экипаж четырежды орденоносный, никаких происшествий не было в полетах». Летчик пригласил моего друга в кабину, чтобы показать ему навигационные приборы и штурвал. «Смотри, какая техника!» – показывал летчик. «Если Бог вас не спасет, не поможет вам никакая техника». «А, все-таки глупо молиться Богу в наше время», – подытожил пилот. Самолет набирал высоту. Пассажиры с удивлением и некоторым испугом оглядывались на нас. Стюардесса от нас не отходила, и мы вступили с ней в продолжительный спор о Царстве Божьем. Свидетельство о Боге имело такую силу, что стюардесса спросила: «Куда вы летите?» «Нам нужно попасть в город Луганск на вечернее богослужение, И так как на Луганск не было билетов, мы решили лететь до Ростова. Это полпути. Неужели ваш Бог изменит курс самолета и доставит вас в Луганск? Издевалась стюардесса. Да, наш Бог изменит курс самолета. Он сделает это. По времени мы должны были уже сделать посадку в Ростове, но в посадке самолету отказали. После солнечной погоды вдруг сделалась тьма, не дающая видимости для посадки самолета. Страх объял пассажиров. Стюардесса оставила нас, и через некоторое время мы услышали: «Граждане пассажиры, ввиду неблагоприятных метеорологических условий в Ростове наш самолет делает посадку в городе Луганске». Исполнившись радости Духа Святого, мы воскликнули: «Аллилуйя!» Как сильны слова правды в устах детей Божьих! Господу нашему нетрудно было собрать туман над Ростовом и тем самым показать свое могущество. Самолет сделал посадку. И заплаканная стюардесса, не стесняя своих слез, спешила к нам через весь салон и, обняв нас, повторяла: «Есть Бог! Есть Бог!» Я вспомнил пророка Илью, человека Божия, подобного нам, поднявшего руки к Богу со словами: «Господи Боже Авраама, Исаака и Иакова, я все сделал по слову Твоему». «И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжением, и дрова, и камни, и прах, и воду, которая во рве. И увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». Прощаясь, стюардесса провожала нас со слезами на очах. Пассажиры, с недоумением и испугом оглядываясь на нас, спешили на железнодорожный вокзал, чтобы поездом добраться до Ростова. Чудная любовь Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Мы вовремя прибыли в дом, где были собраны дети Божьи, и рассказали о Божьих делах. И началась сладостная молитва. Собрание превратилось в торжествующий собор, исполнившись Духом Святым и радостью преславной Царства Божия. Нет такого Бога, как наш Бог. Не нашей силой и не нашей мудростью живем, а только Духом Святым, и в этом все счастье. Господь хочет, чтобы дети Его были готовы сказать Ему: «Отче, вот я, пошли меня куда ты хочешь, я пойду туда, куда ты меня пошлешь. Я скажу то, что ты хочешь, чтобы я сказал. Я хочу быть тем, кем ты хочешь, чтобы я был». Во время моей поездки на Донбасс, в Армению, Грузию, кагибисты позвали мою жену в исполком сельского совета, спрашивая о наших обстоятельствах. А главное, куда уехал ваш муж? Жена ответила: «Нигде не прописывают, на работу не принимают. Друзья наши написали заявление в ООН и всем правительствам от нашего имени, что мы желаем уехать в любую капстрану из вашего СССР». В Комитете госбезопасности знали об этом. Копия заявления поступила партийным вождям в Кремль. «Вы нас бросили лицом в грязь. Нигде нет такой страны, как наша, свободная страна, свобода слова, свобода вероисповедания. Можете исповедовать любую религию, право на труд», — сказал брехливый кагибист. Да, это очевидная свобода. Из приговора суда моего мужа так и прет свободой. Мы сыты ей по горло, — отвечала моя жена. Возвратившись из полей Господних в Лишнев, утром получил повестку явиться в Бродовское районное отделение Министерства внутренних дел для прописки. Нас прописали, и я устроился на работу с братьями по облицовке домов внутри и снаружи, плиткой и мрамором в городе Ровном. Жил у доброго, гостеприимного христианина, брата Гунтика Ивана. Иван руководил молодежным собранием. Часто приходилось посещать эти собрания. И вот однажды Иван говорит: «Вот у нас брат-узник, благословенный брат Олег. Он будет молиться о крещении Духом Святым вместе с нами». Он рассказал мое свидетельство молодежи, как от протянутых рук силой Божьей Господь крестил многих уверовавших Духом Святым. Я скинул пиджак, и все собранные преклонили колено. Началась молитва. И, открывши очи, я увидел, как взгляды молодых молящихся о крещении Духом Святым были устремлены на меня. Им было, по-видимому, интересно, с чего и как этот человек, снявший пиджак, будет начинать дело. И тогда я крикнул: «Молитесь! Что вы смотрите по сторонам? Христос крестит Духом Святым, а не человек!» И полилась сердечная молитва. Возложил руки на одну из девиц, и она начала говорить на иных языках, велигласно прославляя Бога. Услышав, что подружка крещена Духом Святым, у остальных появилась такая ревность просить на них излияние Духа Божия, что молитва стала единодушной и неотступной. И, о чудо, 10 душ были крещены Святым Духом, говоря на иных языках. Собрание превратилось в Святую Пятидесятницу, собор Церкви Господа Иисуса по образу и по подобию первых христиан. По субботам после работы из Ровно я уезжал к семье в Лишнев, и в воскресенье вечером снова отправлялся в Ровно к очередному труду. Подъезжая к Ровно, я увидел в видении нашего меньшего сына Эдика, падающего с высоты. Когда я вошел в дом Гунтиков, Иван заметил, что лицо мое было чрезмерно опечалено, и он спросил: «Что случилось?» «Да, подъезжая к Ровно, Господь открыл в видении мне, что сын мой заболел». На другой день от жены я получил телеграмму: «Срочно приезжай, Эдик заболел, двухстороннее воспаление легких». Когда я приехал домой, жена моя сказала: «Эдик в Бродовской больнице». «Зачем ты его туда отвезла? Ты же знаешь, что я не хочу, чтобы кто из детей наших находился в больнице. Разве нет Господа Бога в Израиле? Езжай и немедленно забери сына домой». «Мне его не отдадут. Поедем вместе», — с плачем говорила жена. Мы поехали в больницу. На дверях висел список фамилий тяжело больных пациентов. Мы прочитали, что наш сын в тяжелом состоянии. Когда постучали в дверь, вышла медсестра, и я сказал ей, что мы пришли забрать ребенка домой, и мы не можем ждать. «Что вы!» – заволновалась медсестра. «Он же в тяжелом состоянии!» Медсестра доложила главному врачу, тот вышел и сказал: «Ваш ребенок в тяжелом состоянии». «Да, но мы хотим видеть его». Нас провели в палату, где лежал наш Эдик. И как только он увидел меня, схватился руками за мою шею и не отпускал меня. «Мы заберем ребенка домой». «Вы штунды? На Бога надеетесь?» «Да, мы надеемся только на Бога и только на Бога». «Забирайте», — сказал главврач. Завернув Эдика в полу своего пальто, я нес его на руках около 1,5 километра до автовокзала. И слава Богу целителю! Пока проехали 18 километров домой, Эдик был совершенно здоров. Славен Христос! Аллилуйя! На другой день я опять отправился в Ровно. Войдя в автобус, помолившись Спасителю, здесь же начал свидетельствовать пассажирам о спасении Господнем и Его Царстве. Не прошло и 10 минут, как автобус остановился на окраине города Червоноармейска, Радзивиллово. В автобус вошли трое мужчин и, показав водителю красное удостоверение, заняли передние места. Я заметил, что когда я свидетельствовал пассажирам о существовании Бога-Творца, лица этих вошедших троих багровели от ненависти. Один из этих троих крикнул: «Эй, прекращай в общественном месте антисоветскую пропаганду!» В ответ я сказал: «Ты лучше сиди и слушай». Второй из них, по-видимому, был умнее первого. Он сказал: «Эти твои библейские сказочки никому не нужны. Ха, Иону проглотил кит. Сказочник». И он засмеялся искусственным смехом. Мог ли он после этого остаться живым, будучи во чреве кита 3 дня и 3 ночи? И после, якобы, Господь сказал киту, и он изверг Иону на сушу. Ха! Как вам, товарищи, нравится эта библейская сказочка?» В ответ я спросил: «А вы не читали недавно статью в «Известиях»? Как с рыболовецкого китобойного судна упал в воду советский моряк, и кит проглотил его на глазах находившихся на палубе. Прошло немало времени, чтобы поймать кита, проглотившего советского моряка, и тросом вытащить на палубу судно, затем разрезать живот и вытащить живого и невредимого моряка. Как вы думаете, это сказочка в «Известиях» или быль? Почему советский моряк в чреве кита оказался живой?» Тот из троих, который был умнее, сказал: «Так там же, товарищи, вы понимаете, внутри кита был кислород, и моряк дышал им, и таким образом остался живой». «А, видите как?» – воскликнул я. «Для советского моряка, которого проглотил кит, в чреве его оказался кислород. Но когда речь идет о библейском Ионе, которого проглотил кит, в нем, видите ли, не оказалось кислорода». Пассажиры и водитель автобуса подняли смех, на что собеседник раздражительно ответил: «Может, ты нам расскажешь о своих святых предках, о праведнике пьяном Ное, об Аврааме, который боялся, чтобы его не убили из-за красивой жены, говорил, что она сестра ему, Лот, праведник, спал с дочерями, Давид, отнявший от Урии Версавию. Вот ваши святые предки». Действительно, наши предки ошибались, но кто может обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Теперь я хочу вас спросить, недруги мои, а какие ваши были предки? Посмотрите на своих предков, обезьян в клетках зоопарка. Мои предки никоим образом не похожи на ваших». Пассажиры и особенно водитель торжествовали, восхищая силой правды Слова Божия. Но трое этих исполнились яростной злобы, скрежеща зубами, и один из них, показав удостоверение сотрудника КГБ, сказал: «Да мы посадим тебя за антисоветскую пропаганду». «А что же здесь антисоветского?» – спросил я. «Замолчи! А, вам не нравится правда. Я отсидел 15 лет, и, как говорится, мокрой воды не боится». «Ах, вот кто ты, штундяра, проповедник!» «Да, я проповедник». «Если ты проповедник, скажи нам, что было до Бога?» «Не было времени», — ответил я, «и поэтому этот вопрос не имеет смысла никакого. Бог безначальный и бесконечный, Эль-Шаддай». «А теперь ответьте вы, какое число было до единицы?» — спросил я этих троих. «Какое начальное число до единицы, влево от нуля?» «Нет начала». «И какое последнее число вправо?» нет конца, влево от нуля – безначалие, и вправо – бесконечность. Как вы можете отрицать то, чего вы не знаете? Смотрите, презрители, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Таким образом, были заграждены уста невежеству противников, и им нечего было больше сказать. Они молчали, как говорил апостол Петр, словно бессловесное животное, водимое природой, рожденное на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, которые в растлении своем истребятся. И из глубины души моей полилась песня юности. «Будь, как верный Даниил, ты всегда готов исповедать Бога сил посреди врагов. Не страшися ничего, веруй и мужайся, и за Бога своего радостно сражайся». В центре города Ровно я вышел из автобуса. Враги мои только посмотрели мне вслед. Им не дано было взять меня. Я поспешно направился к моим друзьям, но голос Духа внутри меня твердил: «Недолго быть тебе в этом городе, ты скоро оставишь его». Это было накануне праздника Рождества Христова. Встретившись с братом моим Богданом, мы решили посетить собрание отделенных баптистов в Боярке. И вошли мы в дом, переполненный верующими так, что трудно было пройти на середину. Служение уже началось. Я написал записку братьям, сидящим за столом: «Смогли бы мы у вас служить евангельским словом?» Пресвитер в ответной записке написал: «Только одному тебе мы сможем предоставить проповедовать у нас, а после посмотрим по времени. Может, будет служить словом и брат Богдан». Из братьев отделенных некоторые знали меня как узника-евангелиста, находившегося с братьями-баптистами в заключении. Трудно было пройти к столу из-за множества собравшихся, но голос служителя властно зазвучал: «Пропустите гостей к столу». Нам предложили места, и мы сели. Пресвитер сказал мне: «После пения хора скажешь слово». Хор пел: «Он придет к нам, будем ждать и молиться. Он придет к нам, аллилуйя, аллилуйя». С этих слов песни я и начал проповедовать. «Господь придет к нам, аллилуйя! Он придет опять взять верных от земли, взявших крест свой, идущих узким путем сквозь тесные врата, тех, которые испытали узы и темницу, были побиваемы камнями, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, тех, которых весь мир был недостоин, скитавшихся по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, тех, которые умерли в холодной Сибири. Они омыли одежды свои кровью Агнца. Наши братья, наши сестры, измученные голодом, сегодня дважды живы в тюрьмах и лагерях. Они Агнцу Божьему верны. Это лучшие сыны и дочери Отца Небесного. Аминь! Аллилуйя!» Слезы текли с моих очей, сокрушив почти все собрание. «Братьям и сестрам привет, что несут Христа свет, жизнь отдали за счастье народа, свою юность Христу и души красоту посвятили во имя свободы. Всех зовите на пир, возвестите всем мир, унывающим слово отрады, что Спаситель воскрес, дверь лазурных небес отворил всем взыскующим града». В тот же день я посетил и другое собрание, регистрированных, пресвитером которого был Олесь. Зашедший в братскую, сказал, что имею желание проповедовать в их собрании.